Насколько более мощным могло бы быть евангельско-баптистское братство, если бы ревностные братья из инициативной группы в своем справедливом гневе не пошли на раскол? Но управлять своими эмоциями, когда видишь явное попрание евангельских норм, почти невозможно. И закулисные инициаторы отделений ловко играли на этих чувствах. Прошли десятилетия. Изменились условия. И в начале третьего тысячелетия в странах СНГ уже давно нет законодательного гонения. А раскол продолжается. И, вероятнее всего, усилия по объединению будут абсолютно бесполезны. Отделившиеся группы и общины уверены, что только они сохранили верность Христу и святость, и поэтому только они есть истинная церковь. А наследники всех Б должны покаяться, хотя то поколение, которое было участником событий 60-х годов, давно ушло. А новые служители даже не знают всех подробностей этой печальной истории и не понимают, в чем же они должны каяться. Итак, вопрос, который поставили донатисты перед Августином, остро стоит и в третьем тысячелетии. Что является признаком истинной церкви? Чистая незапятнанная история? Преемственность рукоположения? Правильное евангельское учение или что-то иное? Донатисты, как и все ригористически настроенные фундаменталистские группы, считали, что истинная церковь там, где абсолютная верность Христу. Но на практике это была святость в отделении от государства, а не святость в отделении от греха. Донатисты во имя истины громили официальные церкви, врывались в города и, размахивая так называемыми святыми дубинками с боевым кличем «Лаус Део» во славу Господа, «Бей предателей», убивали, а иногда и зверски мучили предателей пресвитеров официальной церкви. И хотя действовали они абсолютно неправильно, проблему они поставили правильную. Августин, споря с донатистами, много писал и говорил о признаках истинной церкви. «Многие кажутся церковью, на деле же они не церковь. Многие иные кажутся вне ее, на деле же они в ней». То есть Августин прекрасно понимал, что, во-первых, церковь – это люди, посвятившие себя Христу, а не здание. Во-вторых, это люди, которые не принадлежат к одной только организации, не входят в одну только замкнутую группу. Говоря о церкви, Августин дает ей очень оригинальное определение. Церковь – это целокупный Христос. В одной из своих проповедей он объяснял: «Голова и тело целокупного Христа, как у совершенного человека. Мы же – члены Его. И не только мы в этом собрании, но и все во Вселенной. Не только живущие в это время, но, как сказать, в общем, от Авеля праведного до имеющих родиться при конце мира, всякий праведный, проходящий через эту жизнь, все это – единое тело Христово. И каждый в отдельности – член тела». То есть, в отличие от донатистов и всех сепаратистов последующих веков, Августин ясно представлял, что Вселенская, истинная Церковь Христова – это собрание верующих всех времен и всех народов. Но при этом земная организация Церкви не тождественна этой идеальной невесте Христовой. Именно в этом пункте проходила главная линия несогласия Августина с донатистами. Он один из первых четко сформулировал отличие между церковью торжествующей и церковью странствующей. Церковь – это ныне в пути, а исполнится она, соединившись с той небесной церковью. А пока церковь на пути, то есть пока она внешняя, видимая церковь, то в ней есть и праведники, и те, кто принадлежат к ней лишь формально. Поэтому видимая церковь имеет свою телесность, как говорил Августин, и даже свою смертность. Смертность была воспринята Господом, а значит, и тело церкви должно иметь ее. Итак, церковь имеет свою смертность. Возможно, разъясняя идею смертности, Августин говорил о законе пермикстио, то есть о законе смешения добрых и злых в видимой церкви. Он очень часто приводил в спорах с донатистами притчи Иисуса о пшенице и плевелах, о неводе, захватившем рыб всякого рода. Донатисты говорили: Церковь Христа должна быть целиком чиста, и мы чисты, а вы, католики, признанные государством, предатели или наследники предателей, а потому должны быть исторгнуты из церкви. Августин возражал: это заблуждение и гордыня. Церковь, живущая во времени, не может быть непорочной, ибо состоит из людей, живущих в порочном теле. Глава церкви свят и освящает собой все тело, но не все члены тела святы по своим действиям. Но даже эти, не святые по своим поступкам члены, принадлежат церкви, как парализованная рука принадлежит телу, несмотря на то, что она не может действовать правильно. Читая богословские выкладки Августина, трудно не согласиться с его идеями, но на практике он, отрицая донатистское сектантство, впал в их же ошибку. Главный признак истинной церкви, считал Августин, является ее вселенский характер, ее кафоличность, то есть распространенность по всему цивилизованному миру. А этим признаком обладала только та официальная церковь, которой нес служение Августин. Во времена Средневековья Западная Церковь развила эту идею и стала учить, что только она представляет Церковь Христову на земле. Противовес этому Лютер в XVI веке заявил, что истинным критерием Церкви является правильное библейское учение, которое проповедуется в Церкви, а не ее распространенность на земле. При этом и Августин, а вслед за ним и вся историческая Западная Церковь, и Лютер, а вслед за ним и вся магистерская реформация практически не обращали внимания на личные качества членов Церкви, на их дела и праведность. «Оставим расти то и другое до жатвы», — говорил Августин, а затем его ученик Лютер. «Не обращайте внимания на плевелы». Таким образом, если донатисты обращали слишком пристальное, хотя и весьма своеобразное внимание на посвященность членов Церкви, то Августин и Лютер вообще перестали принимать этот фактор во внимание. Каков же признак истинной Церкви для людей 21 века? Видя опыт и ошибки предшественников, следовало бы сказать, что только Господь знает своих. Ни одна церковная организация не является истинной Церковью, но в каждой церковной организации, собранной во имя Христа, есть люди, принадлежащие к истинной Церкви Христовой. Возможно, кто-то скажет, что это типично постмодернистский взгляд, но истина требует признать, что акцент должен быть сделан не на видимой организации, а на отдельных людях, членах единого невидимого организма тела Христова. И все же, какой видимой церковной организации следует принадлежать человеку, ибо не принадлежать к видимому телу церкви нельзя? Как душа не может в этом мире существовать без тела, не может развиваться и совершать свой жизненный путь без тела, так и христианин не может быть членом невидимой Вселенской Церкви Христовой, не будучи плотью, членом поместной церкви. Но какую поместную церковь избрать? В наше время люди умеют трезво оценивать действительность. Уж если быть членом поместной церкви, то, конечно, правильной и истинной. Выбирая правильную поместную церковь, следует помнить несколько признаков. Во-первых, в церкви должно возвещаться правильное учение Христа в соответствии с Его словом Библией. То есть, если в церкви проповедуется не тот Христос, который описан в Библии, например, если в ней считают, что Христос не Бог, а только Сын Божий, меньше Бога Отца, или если в церкви практикуется обрядность, противоречащая Библии, или другие отклонения, стоит серьезно задуматься, присоединяться ли к такой церкви. Во-вторых, видимая церковь не может быть одной национальности или одной местности, хотя она и находится в определенной местности, и большинство в ней составляют люди определенной национальности. То есть, если эта церковь только для негров, только для славян, только для украинцев, то надо поставить вопрос, отражает ли такая организация Вселенскую Церковь Христа. В-третьих, поместная церковь как община должна состоять из святых, стремящихся к праведной и чистой жизни. Безусловно, если кто-то скажет, что он нашел организацию, в которой все члены святы и не имеют персонального греха, вряд ли стоит верить такому человеку. В любой общине есть несовершенства и пороки. Но вопрос заключается в том, борются ли с грехами или не обращают на них внимания. Безразлична ли поместная церковь хотя бы грубым, видимым формам греха, или она воюет с ними? Если пастор поместной церкви только говорит о чистоте и беспорочности, но не предпринимает никаких мер, чтобы врачевать свое стадо от пороков и оградить от распространения заразы греха, то не следует присоединяться к такой церкви. Таким образом, можно сказать, что видимая церковная организация должна провозглашать правильное учение и осуществлять его на практике, и при этом не замыкаться в узкую группу людей, а быть равно открытой всем людям и обществу. То есть, выбирая церковную общину, надо смотреть не на ее историю, которая может быть самой лучшей и безупречной, не на юридическую или каноническую законность церкви, а на то, чем она является сегодня и сейчас. Отражает ли она невидимую Вселенскую Церковь Христа? Правильно ли она учит сегодня и правильно ли она живет сегодня? Правильность при этом следует вымерять единым общехристианским эталоном – Священным Писанием. Августин правильно понимал теорию церкви. Он во всем опирался на Писание, а не на традицию. В его трудах позднейшие исследователи нашли 13267 цитат из Ветхого Завета и 29540 цитат из Нового. Но в практической жизни он был дитя своего времени. Он не мог допустить многообразия церковных общин и с пылом бросился в борьбу с донатистами, призывая к единству, что понималось как вхождение в одну единственную церковную организацию, в которой находился он сам и которая была признана государством и императором. Следует заметить, что еще в 380 году император Феодосий Великий своим эдиктом признал единственной государственной религией Римской империи христианство в той форме, в которой его исповедовал папа римский Дамас и папа Александрийский Петр. Все, кто осмеливался понимать Писание или поклоняться Богу иначе, чем они, становились еретиками, подвергающимися наказанию от Бога и от властей. Августин стал призывать донатистов вернуться в церковь. На первых порах он действовал только убеждением. Силой никого нельзя принуждать к вере. Все вы, находящиеся в церкви, не ругайтесь над теми, кто вне церкви, а молитесь, чтобы они вошли в нее. К церкви надо приводить словом и разумом, так говорил Августин в начале своего епископского служения. Но все его аргументы, беседы, проповеди и более 20 работ, написанных против донатистов, оказались бесполезными. Ничего не дали и церковно-дисциплинарные меры, отлучение от церкви, запрет на браки с донатистами и на пожертвования в пользу их церквей. Началась полоса насилий с обеих сторон. Светские суды стали выносить приговоры против донатистов, а один из самых радикальных толков в донатизме, их боевое ополчение, циркумцилионы, длинноволосые и устрашающие бородатые, стали совершать не просто вооруженные нападения, но и зверства. В одном из писем Августин пишет: «В Асне, где пресвитером Аргенций, циркумцилионы ворвались в нашу базилику и разнесли в щепки алтарь». Они не раз подстерегали и самого Августина. Пасидий рассказывал, что не раз вслед Августину кричали: «Манихей, волчина! Кто тебя прикончит, спасет все стадо, ему Бог за это все грехи отпустит, соблазнитель!» Августин ехал на осле и негромко читал «Отче наш». Из-за тряски или из-за внутреннего возмущения слова молитвы звучали неровно и прерывисто. Из окон домов, заслышав угрожающие вопли, высовывались люди и одобряюще приветствовали своего пастыря. Въехав во двор епископского дома, Августин увидел небольшую группу людей. Один из них подбежал и, радостно пожимая руку, Августину сказал: «А мы так беспокоились о вас. Утром нас предупредили, что циркумцилионы готовят вам засаду, и мы стали молиться о вас». Проводник, а может быть лучше сказать телохранитель, сопровождавший Августина в пути, с удивлением развел руками: «Теперь понятно, почему мне вдруг пришло в голову ехать не по обычной дороге». После таких переживаний что-то изменилось в душе Августина. В 411 году В Карфагене по распоряжению правительства состоялся последний крупный диспут с донатистами. В нем приняли участие 286 представителей официальной церкви и 279 донатистов. Благодаря убедительным доводам Августина, победа официальной церкви была очевидна для всех присутствующих, особенно для императорских полномочных представителей во главе с трибуном Марцеллианом. Карфагенский собор 411 года стал официально рассматриваться как торжество единства церкви и водворения христианского мира. Но донатисты не подчинились решению императорских послов, трибуна Марцеллиана и проконсула Апрингия, которое, впрочем, было предопределено еще до их приезда в Африку. Началось насилие и кровопролитие. И, как ни странно, Августин не только стал оправдывать такие действия, но и даже стал богословски обосновывать возможность применения насилия по отношению к еретикам и раскольникам. Он стал ссылаться на слова Иисуса в притче о званых и избранных, которая записана в Евангелии от Луки, 14 главе. «Убедите прийти», – сказал хозяин слуге. Причем эта латинская фраза «коге интраре» звучит гораздо более жестко, чем ее греческий и русский вариант. «Заставьте их прийти», то есть «прийти тех, кто вне брачного пира». Вскоре все помещения и здания, принадлежащие донатистам, были отобраны и переданы официальной церкви. Епископы-донатисты были сосланы, а некоторые казнены. Верующих насильно загнали к признанным пасторам, и, как правило, они уступили насилию. Но цена такой победы оказалась слишком высока, и расплата пришла через многие годы. Почти все историки единодушны в своих оценках, что насильственное обращение донатистов стало закатом гордой африканской церкви и падением самой римской власти в этой местности. С 405 года над Римской империей стали сгущаться тучи. Войска варварских племен стали врываться в Италию. Сначала это была 4000-ная армия во главе с Радазием, и хотя он был разбит, худшее ждало впереди. Аларих, вождь готов, готовил нападение на Рим. В среду, 24 августа 410 года, произошло событие, которое по значимости можно сравнить со взрывом атомной бомбы в Хиросиме. В этот день пал Рим, разграбленный варварами Алариха. Ужасы насилия и надругательства, которые были совершены в Риме, мгновенно облетели всю империю. Отчельник Иероним в Вифлееме написал: «Светоч мира погас, и в одном павшем городе погиб или может погибнуть весь человеческий род». И самое печальное было то, что Аларих был христианином, хотя и арианского толка. Это, кстати, и было причиной того, что Рим не был разрушен полностью. Аларих разрешил своим воинам делать все, что им только вздумается, кроме одного – они не смели трогать христианские храмы, и только это спасло жизнь немалому числу христиан, спрятавшихся в храмах. Для многих христиан, не говоря уже о язычниках, падение Рима стало великим соблазном. Рим, который хранил гробницу Петра и Павла, оказался разрушенным. Где же Бог? А язычники говорили: «Это ваш Христос убил великого пана, это боги покарали Рим за отступничество». Все это вынудило Августина опять взяться за перо. Позже он вспоминал: «Воспламенясь ревностью о Доме Божьем, положил я написать книги о Граде Божьем против их язычников хулы и заблуждений». Этот труд стал его самым значительным произведением. Как исповедь стала высочайшей историей борьбы добра и зла в отдельном человеке, так и в Граде Божьем история всего человечества была показана как реальность борьбы благодати и греха. «Две любви воздвигли два града», – писал Августин. «Град земной воздвигла любовь к себе, даже до презрения к Богу, а град небесный – любовь к Богу, даже до презрения к себе». Спутанные, смешанные веки сем, два эти града будут разделены только при кончине века, на суде Божьем. Там мы отдохнем и воззрим, воззрим и возлюбим и восхвалим. Все это будет в конце без конца. В этой книге Августин дает богословское осмысление истории человечества и ясно показывает, что назначение этой истории – Церковь Христова. Но пока Град Небесный не стал реальностью, Августин, как и все люди, мучительно переживал результаты человеческих несовершенств. В середине 30-х годов V века сами африканцы призвали вандалов Гидериха из Испании, которую те уже давно отняли у Римской империи, в Северную Африку. Бонифаций, который в то время управлял проконсульской Африкой, надеялся использовать этих варваров в гражданской войне против императорского дома. Вандалы только этого и ждали. В мае 427 года они беспрепятственно продвигались по африканским пескам, истребляя все, что здесь создала империя. Орды не спеша переходили из одной области в другую, присоединяя к безмолвию Сахары, безмолвие человеческого опустошения и горя. Путь им открывали распри между бывшими донатистами и официальными христианами, между арианами и ортодоксами. Мир христианский, достигнутый путем насилия и видимого единодушия, когда все по команде поднимали руки, голосуя «за», оказался миражом и призрачным маревом. Это был только аванс в расплате за небиблейское единство. Позже, когда полчища арабских завоевателей уже с востока, а не с запада шли по африканскому побережью, общины Карфагена и Гиппона не оказали им никакого сопротивления. Христианство в этих районах, не имеющее внутреннего духовного единства, оказалось смытой волной ислама и навсегда исчезло в истории. Это была расплата за казарменное полицейское единство. По Африке прошелся бич Божий. Легенда говорит, что Гейзерих, вождь вандалов, готов и аланов, на вопрос кормчего, куда велишь править, всегда говорил: «Туда, где нужен бич Божий». Жизнь в период катастроф действительно сложна. Нелегко найти правильный критерий поступков, верное и устойчивое направление, твердые и неизменные принципы, а еще труднее найти силу жить по этим принципам. Августин, хотя и допустил искажение евангельских принципов церковно-политических вопросов, а его не случайно называют первым теоретиком инквизиции, все же никогда сам не был инквизитором. С момента обращения и до последнего вздоха он поступал по-христиански и умирал по-христиански. В июне 430 года вандалы и аланы подступили к Гиппону и осадили его. Пасидий, который в те дни был рядом с Августином, описывает, что его учитель, которому было уже 75 лет, всю свою энергию направил на подкрепление и утешение своей паствы. Когда свирепствует зло, многие теряют веру, и Августин вдохновлял осажденных упованием на Бога и на красоту Града Небесного. Он постоянно рассказывал о небесной отчизне так, как будто видел ее воочию. «Что же, любя Тебя, Господи, люблю я? Ни телесную красоту, ни временную прелесть, ни сияние вот этого света столь милого для глаз, ни сладкие мелодии всяких песен, ни благоухание цветов, мази и курений, ни манну и мед, ни члены, приятные земным объятиям, ни это люблю я, любя Бога моего. И однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу, и некие объятия, когда люблю Бога моего. Это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека. Там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развивается ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего». Вот о чем проповедовал Августин в эти страшные дни в Гиппоне. «Варвар не отнимет того, что стережет Христос», — повторял он. Однажды, сидя с Пасидием за столом, старец сказал затаенное: «Знаешь, как я молюсь сейчас? Боже, да будет угодно Тебе избавить город от окружавших его врагов, или дай рабам Твоим силу все претерпеть до конца, или «Забери меня из мира сего и возьми к себе». Первое Господь не исполнил, второе исполнил частично, а третье выполнил до конца. На третий месяц осады, в знойные августовские дни, Августин не вышел из своей комнаты. Он заболел лихорадкой, которая, казалось, ощутимо повисла в зачумленном воздухе осажденного города, отрезанного от моря. В первые дни болезни он еще принимал всех посетителей. Однажды к нему пришел пожилой гипонец со своим больным сыном и просил, чтобы он помолился над ним с возложением рук для исцеления. «Если б я мог это сделать, то начал бы с себя», — ответил Августин. Но все же с трудом встал и совершил молитву. Через несколько дней стало слышно, что сын здоров, а Августин уже не поднимался. Посидий пишет, что в последние дни Августин велел никого не впускать в свою комнату. Он хотел молиться. По его просьбе один из его стенографов написал крупными буквами тексты покаянных псалмов, и он лежа смотрел сияющими глазами на большие листы пергамента, развешанные на противоположной стороне, и беззвучно шевелил губами. Он знал, что умирает, и его иссохшее тело уже с трудом удерживало сияющую ярким светом душу, осознающую невыразимое присутствие, исполненное любви. «Поздно полюбил я тебя, красота, такая древняя и такая юная. Поздно полюбил я тебя», — беззвучно звучали в пустой комнате слова его исповеди. «Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое, я вздохнул и задыхаюсь без тебя. Я отведал тебя, и тебя алчу и жажду. Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоем». Великое сердце успокоилось в Господе 28 августа 430 года. Завещание он не оставил, потому что ничего не имел. Только книги велел спрятать в безопасное место для потомков. В тот день пение, которое доносилось из-за стен гиппона, было не такое, как обычно. Еще в начале осады Августин установил правило, которое ввел еще его учителем в Росе в осажденном Медиолане. На закате солнца все христиане города выходили на улицу и вместе пели, прославляя Бога. В этот августовский вечер варвары были удивлены тихим, жалобным пением. Посидию казалось, что светоч мира погас, и сделалось темно, как в комнате, в которой задули свечу. На 14-й месяц осады гиппон пал. Старый античный мир умирал. Что может стать надежной порукой в этом земном граде, который по сути есть град дьявола? Только обретение Царства Божьего в сердце. Ни христианство по рождению, ни запись в церковной книге, а только личная печать Божия на сердце поможет человеку пройти жизнь в эпоху катастроф без личной катастрофы.